Мы приходим в этот мир, ничего не ведая о нем. Картину всей нашей земной жизни еще до нашего рождения знает Господь. Каким будет наш жизненный путь и что встретится на нем? Чему он будет учить и каким образом, а главное, зачем? Этим вопросом «зачем?» периодически задаемся все мы, но, обретая веру, прекрасно понимаем тщетность наших собственных поисков ответа на него. Ответ у Господа Бога, который указывает нам направление нашего жизненного пути. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Господь всегда рядом и не выпускает нашу руку из своей. А Его знаки, указывающие нам правильное направление пути, повсюду. Но чтобы научиться их видеть, надо пройти определенные уроки в школе жизни.
Я как-то встретила такую забавную картинку. Молитва написана: «Господи, дай мне знак». И там такой бугорок, и в него натыканы все дорожные знаки. То есть и это вот из серии того, что с нами произошло. Все вокруг нас складывалось таким образом, что не пойти служить было невозможно.
Много лет Господь вел к служению эту семейную пару, иерея Петра Муратова и его жену, матушку Ульяну. Сейчас отец Петр служит клириком в Иоанно-Пресвитерском кафедральном соборе Екатеринбурга. В сан пресвитера его рукоположили совсем недавно, 27 августа 2019-го, в день рождения матушки Ульяны. Такой вот Божий подарок. И наверняка хороший знак, улыбается она. Чему-чему, а считывать высшие знаки Господь учил ее с детства. Когда после окончания вуза перед ее родителями встал выбор – Чернобыль или Челябинск, они выбрали Челябинск. Коренные крымчане долго привыкали к Уралу с его суровым климатом и суровой красотой, но прижились. В этом городе Ульяна и появилась на свет, уже отмеченная Божьим знаком.
Потом уже мама узнала, что когда ребенок рождается в плодном пузыре, это, оказывается, ты родился в рубашке.
Девочка росла активной, подвижной. Рано проявила творческие таланты. Занималась в театральной студии и училась в музыкальной школе по классу скрипки. Летом отправлялась с родителями к бабушке в Крым.
И там меня сбила машина. И причем очень серьезно. И повезли сначала в одну больницу. Там сказали: вам надо срочно. Это не сельская больница дело. Я уж когда выросла, узнала все это, что, оказывается, был факт остановки сердца. Мама моя сидела за дверью, молилась о том, чтобы Господь оставил меня. Я думаю, что действительно вот молитвы мамы как-то вот красной нитью через всю жизнь проходят.
Даже после такой драматичной истории характер девочки не поменялся. Осторожность, а что это такое? И снова были травмы, больницы. И была молитва мамы, в ответ на которую Господь возвращал дочь к активной жизни благодаря талантливым докторам.
Яркие воспоминания в детстве. Как-то раз просыпаюсь, мама меня всегда очень так ласково, нежно будила: «Улечка, просыпайся, доброе утро». Я открываю глаза, а передо мной на столе, стол он стоял перед диваном, огромная такая чаша, и в ней куча цветных яиц. Это было какое-то волшебство. Я не знаю, почему именно на эту Пасху. Я даже не знаю, какой это был год, но вот эти яйца цветные, такие радостные. Мама мне: «Христос воскрес!» Я прям... Это вот запомнилось мне на всю жизнь.
Ульяна была крещена в младенчестве. В ее детской всегда стояла маленькая иконка Спасителя. Так что момент, когда она сознательно обратится с молитвой к Господу, не мог не наступить.
Ну, я как-то поняла, что это важно и это нужно. И таким образом я чувствовала, что вот если бывает спешишь на занятия, не успеваешь помолиться перед уроком, как-то все не так идет. Ну, то есть вот ты делаешь то же самое, но вот дело даже не в успехе, а в значении того, что ты делаешь. То есть получается, все, что мы делаем и начинаем с молитвы, это приобретает какое-то духовное значение для нашего спасения. Я это уже потом так сформулировала для себя, когда пришла к вере осознанно. А тогда это было на уровне ощущения, но это вот как-то чувствовалось.
Уже после 8 класса Ульяна знала точно, что хочет стать профессиональной скрипачкой. И поехала учиться в Новосибирскую специальную музыкальную школу.
Я тогда еще не понимала, что все промыслительно. И когда мне сказали, что я прослушалась, меня послушали, сказали очень хороший звук, но недостаточно техники, чтобы играть какие-то очень виртуозные вещи. И мне сказали, а не попробовать ли вам на альт? У нас такой замечательный профессор. Я плакала на улице, мама меня успокаивала. Какой альт? Я скрипку хочу. То есть я даже еще не разобравшись, что такое альт, и мне казалось, расставание со скрипкой – это все, катастрофа. Если бы я тогда знала, как потом сложится моя жизнь, я бы, конечно, наверное, прыгала бы до неба.
Ее взял к себе в класс преподаватель Новосибирской консерватории и музыкального колледжа профессор Юрий Николаевич Мащенко. Воспитанник Ленинградской музыкальной школы, он был примером для своих учеников. Юрий Николаевич познакомил Ульяну с редким и прекрасным инструментом, с таким же редким и прекрасным именем – виоль д'амур.
Сам Юрий Николаевич писал очень много для виоли д'амур, и его произведения очень такие колоритные. С ними я вот, собственно, с его триптихом «Руины замка», который он написал под впечатлением о увиденных разрушенных замках Португалии. С этим триптихом я как раз и объездила почти всю Европу с концертами.
Профессор Мащенко ставил перед своими талантливыми учениками высокую профессиональную планку. Гордился, когда они достигали и преодолевали ее. На домашних чаепитиях, которые вместе с супругой устраивал для ребят, любил показывать фотоальбомы.
Вот у меня там Андрюша Чудаков, вот у меня там Гриша Зайцев, замечательные музыканты, вот у меня Петя Муратов. Смотрю я на эту фотографию, и что там? Там не какой-нибудь артист, а там парень в стихаре, стоит в алтаре. Думаю, интересно, Петя Муратов, который в стихаре, то есть это было необычно.
Петр Муратов к тому времени окончил Новосибирскую консерваторию. По приглашению известного европейского музыканта отучился в Германии. Поступил во вторую аспирантуру Высшей школы музыки в Голландии. Ульяна, которая в то время начала воцерковляться, понимала, встретиться с этим молодым человеком, музыкантом в стихаре, увы, реальной возможности нет. «Ну а для чего соцсети?» – спросили однажды друзья.
У него на странице была опубликована запись, которую он сделал сам. Это были пьесы Шумана, и мне очень понравилось исполнение. И мне стало интересно, это он так выучился за границей играть, или это школа Юрия Николаевича? И я написала, еще он тогда на «вы», вот, а вы не подскажете, вот очень интересно, где была сделана эта аудиозапись, в какое время. И так завязалась вот дружба.
Заочное знакомство продолжалось год. Ульяна узнала, что Петр из воцерковленной семьи, что его брат принял монашество, что для него самого церковь, храм, святы, что для него музыка, язык, которым с людьми говорит Господь.
Я знала, что он панамарь Никольского храма в Амстердаме. Он знал, что я прихожанка Александра Невского храма в Новосибирске. Он, кстати, в этом храме там как раз и служил, и крестился, когда жил в Новосибирске. И вот он говорит, что мы с братом, а брат его монах уже был на то время, ездили в Новоламский монастырь. Такое замечательное место. Не хочешь ли вместе со мной съездить? Как раз это летние каникулы.
По дороге с Валаама молодые люди заехали сначала в Челябинск к родителям Ульяны, потом в Новосибирск к родителям Петра и уже через пару месяцев на Покров стали мужем и женой. Венчались в Крыму, а потом разъехались. Она в Новосибирск, он в Амстердам. Вскоре, правда, нашли выход из ситуации. Перейдя на дистанционное обучение в Новосибирской консерватории, Ульяна поступила в консерваторию в Амстердаме и переехала к мужу по студенческой визе.
То есть я за короткое время, прожила я в Голландии всего 2 года, но я успела там и поучиться, и с людьми познакомиться, и немножко проникнуть в эту культуру, потому что когда ты приезжаешь туда отдохнуть, все равно не чувствуется жизнь изнутри. И в замечательном приходе попослушаться, и просфоры попечь, и на колокольни позвонить, и ребенка там родить, и потом мы оттуда уехали. То есть вот все самое лучшее, что там можно было взять, вот мне как-то Господь вот так дал.
В храме Николы в Иордане в Амстердаме был замечательный приход. Островок душевного тепла и христианской любви в чреве известной в своем роде страны. При всем том, погружение в реалии европейской столицы дало свои плоды. Живя в Голландии, Муратовы искали возможность вернуться на родину. Профессионально занимаясь музыкой, Петр искал работу в России и продолжал служить пономарем в храме. И там же, в Амстердаме, был рукоположен в диаконы.
Именно тогда, когда вот, муж уже, скажем так, сдался, что, ну, наверное, действительно воля Божия, чтобы мне здесь рукополагаться. Потому что практика была такая, что кого рукополагают где, тот там и остается служить. Только он рукоположился, ему тут же пришло вот это извещение о том, что его приглашают на прослушивание. А до этого все время было неудачно. Он почти каждый год прослушивался в русских оркестрах, но его не брали.
А в Екатеринбурге отца Петра назначили в Свято-Троицкий собор за штатным диаконом. Содержать семью, которая росла, ему помогали работа в оркестре и преподавание в консерватории.
Ну, мне как-то сразу было понятно, что вот так просто Господь нас в сторонке не оставит, потому что видны были и таланты, и доброта, которые все люди замечали, и сейчас тоже замечают. И было понятно, что когда-то это все должно выйти на свет, что ни одной мне только радоваться этому счастью.
Период неофитства Ульяна мечтала выйти замуж за священника. Но потом, видя священнические семьи, поняла, нет, ей не по силам нести крест матушки.
А по факту получается, что вот когда тебе Господь дает какой-то груз нести, Он дает и силы, и Он дает и какое-то новое качество своего присутствия, что ли. И вот это та вещь, которую невозможно рассчитать. Это вот корень самонадеянности. Я думаю, что я вот с этим справлюсь, а вот с этим не справлюсь. Конечно, если я одна, я с этим не справлюсь. А когда тебя Господь в это погружает, Он дает тебе это понести, неважно что, матушка или крест какой-то другой, или какие-то трудности семейные, или вообще кому-то, наоборот, отсутствие семьи, Он все равно рядом, надо Его только увидеть.
Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих.
Как Владыка сказал хорошо, он говорит: так, матушка, смирись, сейчас у батюшки появляется первая жена, а ты уже будешь вторая, первая — это церковь. Я это поняла, запомнила, сначала мне было грустно, потом мне стало нормально, а сейчас я поняла, что а если я в качестве второй жены, то я как бы начинаю на Бога больше надеяться. И если батюшка уже приходит домой, и он может нам посвятить какое-то время и даже что-то сделать, это уже вообще какое-то счастье и подарок, смотря как к этому относиться.
В детстве ей хотелось заниматься много чем. И на скрипке играть, и кулинарить, и фотографировать, и автобус водить.
И мне хотелось много детей, и именно мальчиков. И вот все Господь дал, все, что я хотела. И сейчас получается, что да, работы много, но она вся интересная. Я и немножко повар, и немножко там домохозяйка, потому что это все пока прибираешь, убираешь, это все мне нравится. И музыкой мы с ними занимаемся, то есть музыка тоже никуда не уходит. И поем, и сейчас они в школе специально учатся тоже по музыкальной линии. И получается, вот все, чем я хотела заниматься, и автобус поводить получилось, потому что семейный автомобиль большой, ты его крутишь, везешь всех.
И все мальчики.
Да, и все мальчики.
Их возвращение в Россию многие не поняли. Оставить благополучную Европу и совершенно реальные возможности покорения мировых музыкальных вершин. Но отец Петр не расстался с высокой музыкой. Он преподает в Екатеринбургской консерватории. А музыка, язык, которым с нами разговаривает Бог, помогает ему в пастырском служении.
Как Дмитрий Смирнов, батюшка, сказал, что как понять, правильно ты поступаешь или нет? Вот есть какое-то внутреннее уведомление, твоя совесть говорит, так надо. Если вот ты так поступаешь, она спокойна. Мне кажется, что с ним что-то из этого рода произошло.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.